Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Законодательные гарантии и судебная защита трудовых прав граждан. Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это начальник отдела, главный государственный инспектор труда в Гострудинспекции по городу Москва Оксана Лабазова. И сегодня, я думаю, что в первую очередь я задам вам вопросы, которые связаны именно с деятельностью Гострудинспекции, потому что в большинстве умов сложилось такое мнение, что обращаться туда, по большому счету, может быть, и не следовало бы, поскольку гораздо эффективнее решать все конфликтные вопросы, возникающие между сотрудниками, работниками и работодателями, в суде. С другой стороны, люди и в судах тоже несколько сомневаются, точнее, сомневаются в том, стоит ли тратить столько времени и нервов на вот эту судебную процедуру, потому что известно, что она затягивается порой очень надолго, несмотря на то, что для рассмотрения трудовых дел существуют специальные установленные законом сроки. Есть еще, конечно, варианты защиты трудовых прав работников, это деятельность профсоюзов, но и к ней почему-то в России относятся, как правило, скептически, считая профсоюзную поддержку не вполне эффективной, и при этом ссылаются и на какие-то недочеты в законодательстве, и на какое-то внутреннее собственное убеждение. Вот в этой связи у меня такой вопрос. Почему при всем при этом, если говорить о Гострудинспекции, в последнее время число обращающихся туда людей, обратившихся, неуклонно растет? Все-таки поверили больше вам?
Здравствуйте. Я не знаю, что сказать насчет того, поверили или не поверили, а то, что знать стали Государственной инспекции труда, больше это уже понятно, потому что действительно рост обращений в Государственную инспекцию растет. Растет ежедневно, даже можно так сказать, потому что число обращений выросло до таких невероятных размеров, что сроки рассмотрения, естественно, зачастую бывает продлеваются.
Я знаю, что вот одно время вас и хвалили как раз трудинспекции именно за то, что туда можно прийти и быстро решить, достаточно быстро решить какую-то конфликтную ситуацию, которая возникла на работе у сотрудника с работодателем. Теперь это не так или это обуславливается вот именно такой волной обращений?
Естественно, законодательство в части рассмотрения сроков обращений граждан, оно не изменилось, оно таким же осталось. Но я как раз говорю о том, что количество обращений гораздо больше, в связи с чем приходится продлевать сроки рассмотрения обращений. И теперь это немного больше, чем могло быть, предположим, 5 лет назад.
Но, в принципе, с какими проблемами чаще всего к вам обращаются граждане? Чего они хотят? Вот когда есть смысл идти жаловаться в трудинспекцию, а когда есть смысл идти непосредственно в суд и решать свою проблему там?
Вот как раз принципиально определиться, в каких случаях необходимо обращаться в Государственную инспекцию труда. Ведь Государственная инспекция труда, она работает с документами, непосредственно с документами, которые были составлены при приеме, в ходе работы и при увольнении. Когда возникает какой-либо спор, отсутствие какого-либо документа, например, вас приняли на работу, а вы, в свою очередь, не позаботились о том, что подписали, не подписали трудовой договор, не ознакомились с внутренними локальными актами. В таких случаях всегда возникает спор. То есть вот когда у вас в соответствии, да, когда у вас в соответствии с законом все документы есть, тогда есть смысл обращаться в Государственную инспекцию труда. И то в том случае, когда вы действительно неоспоримыми какими-то фактами владеете о том, что нарушены ваши права. Потому что закон как раз определил Государственную инспекцию труда полномочия только в неоспоримых случаях выдавать обязательные для исполнения предписания и наказывать работодателей. В случае возникновения какого-либо спора лучше, конечно, сразу пойти в суд и не ждать вот той вот очереди, которая невероятная для рассмотрения.
Сейчас образовалась государственная инспекция труда.
Как раз зачастую вот именно из-за того, что люди, граждане, не могут определить, куда им пойти. Обращаются в государственную инспекцию труда, жалоб очень много, а мы потом, в свою очередь, вынуждены рекомендовать им обращаться в суд.
Вот вы говорите, что для того, чтобы обратиться в гострудинспекцию, необходимо иметь на руках все документы, в частности, трудовой договор. Однако, насколько мне известно, довольно распространена в России практика, когда люди при устройстве на работу действительно заключают трудовой договор, они его подписывают, но он существует в одном экземпляре. То есть он остается где-то у работодателя, а у человека на руках этого договора нет. Вот и что ему делать в этой ситуации? Уже на трудинспекцию не рассчитывать, идти сразу в суд и чего-то там добиваться?
Я поняла, о чем вы говорите. Именно в связи с этим в 2006 году, в октябре месяце, с вступлением нового федерального закона 90-го, об изменениях Трудового кодекса, внесении туда поправок, статью 67 были внесены как раз изменения о экземпляре трудового договора. Там четко прописано, что у работодателя обязательно должна оставаться копия с личной подписью работника о том, что он экземпляр трудового договора получил на руки. Все-таки, если такие нарушения встречаются, и трудовой договор вы по какой-либо причине не получили на руки, ну тогда, к сожалению, все равно трудовой спор.
И спорить уже нужно в суде.
Да, есть, конечно, еще возможность доказать того, что вы работали в данной организации, на предприятии, если хотя бы вы получали по платежным ведомостям деньги, то есть расписывались за них. Если такового не было, то есть вы получали заработную плату в конверте, то тогда практически невозможно будет доказать документально наличие трудовых отношений.
И получается, что в таком случае работодатель может вообще чинить любой произвол?
Работодатель, да, но это и от нас ведь тоже зависит в первую очередь, каким образом с нами будет вести себя работодатель. Именно для этого и эта передача существует, именно для этого существует государственная инспекция труда, куда можно подойти всегда проконсультироваться, каким образом должны быть оформлены трудовые отношения, порядок приема на работу, то есть... Пожалуйста. И очень много сейчас и печатают издания об этом.
Да, и печатают, и говорят, и возмущаются, что действительно много проблем, их надо решать. И у работников так много прав, по большому счету. Но на деле оказывается, что человек, который устраивается на работу или уже работает, он находится все равно в зависимом положении от начальства. И получается, что если он чем-то недоволен, то у него есть, как правило, выбор-то небольшой. Либо настаивать на защите своих прав, на восстановлении нарушенного права и вступать в конфликт с начальством, либо просто увольняться и искать себе какую-то другую работу. И люди, как правило, склонны выбирать... Именно второй вариант, не конфликтовать с начальством, а уж делать так, как делается. Ну, ничего, обидели, так проглотим обиду. Вот с этой точки зрения, может ли гостродинспекция влиять каким-то образом на само начальство? То есть вы осуществляете какие-то проверки надзорные, может быть?
Да, в Государственной инспекции труда, как в любом контрольно-надзорном органе, существует план проведения проверок в организациях данного субъекта. Например, в данном случае города Москвы. Я вам уже сказала, что количество обращений граждан нам не дает большой возможности проведения данных плановых мероприятий. Они сводятся к минимуму. Они, конечно, проводятся, но только зачастую в тех организациях, которые действительно очень серьезно нарушают законодательство трудовое, особенно в частности, оплаты труда. Мы получаем данные сведения от таких организаций из Госкомстата, Горкомстата и из анонимных обращений граждан, которые не рассматриваются. Вот данные плановые мероприятия формируются в основном вот из таких организаций. А что касается того, что люди склонны не конфликтовать, так это только, вот я думаю, наш российский менталитет. Мы сами формируем ту платформу для нарушения законодательства. До тех пор, пока мы не будем конфликтовать и мириться с тем, что нам платят зарплату, но никогда не будем уверены в том, что оплатят ли нам лист временной нетрудоспособности, предоставят ли нам законно заработанный наш ежегодный оплачиваемый отпуск, получим мы потом при уходе в отпуск по уходу за ребенком какие-то компенсационные выплаты, никаких гарантий за вами нет. Поэтому до тех пор, пока мы с этим миримся, это все равно будет.
Мы продолжим наш разговор сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в студии со мной начальник отдела, главный государственный инспектор труда Гострудинспекции по городу Москва Оксана Лабазова. И сегодня мы говорим о том, какие законодательные гарантии есть у трудящихся и о том, как осуществлять защиту трудовых прав граждан, всегда ли следует прибегать к судебной процедуре или можно решить конфликты какими-то другими способами. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам также смс-сообщение на номер +7 903 743 28 801 или пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Ну, а теперь хотелось бы перейти к какой-то конкретике. Вот вы сказали, что есть какие-то безусловные ситуации, когда речь идет о безусловном нарушении работодателем каких-то трудовых прав сотрудников. Вот что это за безусловные ситуации, которые, с которыми следует обращаться в Гострудинспекцию?
Неоспоримые, так сказать.
Неоспоримые.
Да. Это ситуации, когда вам действительно не выплачивают заработную плату. Это когда при увольнении, если с вами были надлежащим образом оформлены трудовые отношения, с вами не производят окончательный расчет, либо не выдают трудовую книжку. На самом деле ряд обращений очень широк, спектр их огромен. Принципиальная позиция Госинспекции труда, чтобы в данном случае при обращении всегда были оформлены надлежащим образом трудовые отношения.
То есть, чтобы был трудовой договор?
Это как минимум, да.
Чтобы было легче вам влиять на работодателя или что?
Нет, дело не в том, легче влиять или не легче влиять. В случае отсутствия трудового договора влиять вообще невозможно. А еще очень часто граждане просят соблюдать конфиденциальность. В таких случаях вообще невозможно ничего сделать, получается. Когда мы говорим, что вот со мной, например, не произведен окончательный расчет при увольнении, прошу сохранить мою конфиденциальность, мы начинаем искать человека в ряде комплексной проверки, там его фамилии вообще нет.
И поэтому получается, что и вы
бессильны. И выхода никакого, да, нет. Только в суд. Искать свидетелей, вернее, приводить в суд свидетелей, доказывать с помощью свидетельских показаний, что вы там работали.
Из Москвы Мила Матвеевна дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня к вам вопрос, видимо, не по существу, но я все-таки, как, если вы юрист, да, то думаю, что вы мне ответите.
Мила Матвеевна, задавайте ваш вопрос. А
мы... Мой вопрос такой. Явилась жертвой судопроизводства моей родины, да? Одновременно являюсь, конечно, победитель, как участница войны. Парадоксально все, конечно. И раз я жертва, то я обратилась в Европейский суд по правам человека. И оттуда я получила ответ, что написано так, что это в вашей жалобе был присвоен номер досье, который вы должны указывать во всей дальнейшей корреспонденции.
Да, Мила Матвеевна, и ваш вопрос.
Мой вопрос. Скажите, пожалуйста, если они пишут так, что ваше дело будет рассмотрено по, в общем, не очень по возможности, и вам будет сообщено о любом решении. Так можно мне ждать и надеяться?
Мила Матвеевна, можно я отвечу на этот вопрос, да, Оксана Николаевна? Мила Матвеевна, это действительно совершенно не относится к теме сегодняшней передачи, ваш вопрос, но вам ждать и надеяться можно. Значит, ваша жалоба принята, зарегистрирована в Европейском суде по правам человека. Теперь у вас должен быть решен вопрос о статусе этой жалобы, то есть приемлема она для рассмотрения в суде или нет. Но вот вам подробнее на все эти вопросы ответят в Центре содействия международной защите, куда вы можете обратиться. Вы, пожалуйста, оставьте свой телефон нашему координатору, и я вам после эфира перезвоню, подскажу номер телефона этой организации. Или если можете сами найти как-то через интернет, найдите Центр содействия международной защите, они бесплатные консультации дают всем людям, кто обращается в Европейский суд по правам человека. Максим с Камчатки дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите. Я надеюсь, вы о трудовых спорах хотите что-то спросить.
Да, здравствуйте. Я бы хотел у вас узнать. Вот у меня идет задержка зарплаты за 2 месяца. Предприятие постоянно говорит, что денег нет в кассе, и мы ничто не можем сделать. На что я им неоднократно говорил, а если, допустим, какие-нибудь надзорные органы и тому подобное, мы их не боимся, потому что все это уже мы проходили, и ничто нам не грозит.
То есть что вам делать в этой ситуации, правильно?
Да, конечно.
Вот видите, не боятся на Камчатке работодатели, гострудинспекцию.
Ну, понятно.
Представители других надзорных органов. Что делать, если людям не выплачивают зарплату уже 2 месяца?
Ну, хотелось бы знать, что за предприятие?
Ну, вот, к сожалению,
да,
у нас
к сожалению,
уже сорвался.
Если предприятие нережимное, не связано с обороной и нет каких-то особых условий труда, то вам всегда можно приостановить свою работу до фактической выплаты заработной платы, при этом работать по гражданско-правовому договору в другой организации.
Один из выходов. То есть как? Просто не ходить на работу и все?
Да. При этом надо в письменной форме уведомить работодателя о том, что вы приостанавливаете свою работу до фактической выплаты заработной платы. При этом одновременно можно обратиться как раз в Государственную инспекцию труда с жалобой и ждать помощи оттуда. При этом можно уволиться по собственному желанию с внесением соответствующей записи об увольнении по собственному желанию в связи с задержкой выплаты заработной платы. Такая формулировка тоже существует при увольнении. Но это вот как раз прямой вопрос для обращения в госинспекцию. Если все-таки уже пути какие-то были, вы считаете, что они никак реально не помогли, в чем я сомневаюсь, то, возможно, обратиться для возбуждения уголовного дела.
В прокуратуру?
Ну, сейчас уже следственные органы, да.
Следственный комитет.
Следственный комитет уже не в прокуратуру, по 145-й прим. 1.
А что такое 145-е?
Возбуждение уголовного дела, как раз это наказание за невыплату заработной платы в установленный срок.
А вот вы сказали, что люди могут написать заявление и не ходить на работу, и пока им не выплатили зарплату. Это не будет считаться прогулом?
Нет, это не прогул. Статья 142 Трудового кодекса дает на это право каждому работнику.
То есть вот если мне в конце месяца не заплатили за мой труд, то я могу уже в начале месяца на работу не приходить, и мне все равно будут эти начисления в соответствии с окладом.
То, что вы заработали, вы получите в любом случае, плюс компенсация в соответствии с 236 статьей Трудового кодекса, которая положена за своевременно невыплаченные суммы по вине работодателя. А что касается приостановки, то приостановить свою деятельность вы можете на 15-й день невыплаты заработной платы.
И написать заявление?
Написав заявление при этом, да.
А нужно какие-то оставить при себе документы, подтверждающие, что вы писали эти заявления, зарегистрировать его как?
Заявление обязательно. Любое заявление, которое вы подаете работодателю, на нем должна стоять соответствующая виза о том, что его приняли. Ну и, конечно, желательно оставить себе копию данного документа.
Тоже с такой же визой?
Конечно.
Чтобы в случае чего было проще разбираться в том же суде или трудинспекции.
Да, совершенно верно.
Анатолий из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот, на своем жизненном пути я, собственно, сейчас я пенсионер. Я 3 раза сталкивался с конфликтом с руководством. И вот могу сказать, в советское время все-таки в этом плане защита была больше. Там были и парткомы, и правкомы, и суд тоже существовал. Но после этой реформы, значит, все это защита прав трудящихся стало как лукавство. И новый трудовой кодекс создавался не для защиты трудовых коллективов, а для защиты работодателей. Во всяком случае, когда... Но это еще при министре Калашниковой мне пришлось столкнуться с таким явлением. Я работал в оборонной промышленности как маневрирование финансовыми средствами руководством, в то время как нам по году не платили зарплату, они все там дачи строили. Вот. Я столкнулся и с министерством Калашникова, и с судом. И везде, в общем-то, судья прямым текстом мне сказал после разбора. Правда, год я значит, через прокуратуру действовал, мне так и не выплатили зарплату. Значит, а судья сказала, что ей хочется уйти нормально на пенсию.
Это был просто комментарий. У вас нет вопросов, Анатолий, насколько я понимаю.
Да, комментарий.
Вы просто не верите. Вот наш слушатель просто не верит в эффективность действующего в России трудового законодательства. На ваш взгляд, вот чем такое неверие граждан? Я думаю, что Анатолий не единственный такой человек. Вызвано тем, что они просто не знают закона, или тем, что не умеют им пользоваться, или еще какими-то причинами?
Я думаю, что здесь связано больше с тем, что Анатолий обратился как раз вот к данным органам за защитой своих трудовых прав как раз на стадии становления нового трудового законодательства. Вы помните, какая была сложная ситуация вообще в стране в целом. Я думаю, что в той ситуации, конечно, его понять можно. Сейчас ситуация стабилизируется, она сейчас вполне адекватна и в судах, и в Государственной инспекции труда. И профсоюзы, как ни странно, последние годы, последние лет пять стали более активно работать, даже чем в советские времена. То есть никогда нельзя не терять надежды. Просто вот была ситуация действительно в стране очень сложная.
Вот этот вот переходный период.
Этот переходный период. Я как бы не склонна его сейчас комментировать, потому что я как раз тогда не работала с данным законодательством. Но вы сами, мы все через это прошли.
А с вашей точки зрения, нынешний трудовой кодекс вот в том виде, в котором он сейчас существует, он достаточно эффективно защищает права граждан? Ну, точнее, он содержит все необходимые положения для того, чтобы трудовые права людей были защищены?
Новый трудовой кодекс, несомненно, содержит в основном позиции, защищающие работника. Говорить о том, что совершенен он, несовершенен, как бы не нам с вами, не мы создаем, мы исполнительная власть. Но в целом, кодекс работает, работает эффективно, если к этому подходить грамотно. И пользоваться всеми рычагами необходимыми.
А вот о рычагах, которыми нужно пользоваться, вы нам расскажете, я надеюсь, во второй части передачи, сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие», у микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня начальник отдела, главный государственный инспектор труда Гострудинспекции по городу Москва Оксана Лабазова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А сегодня вечером в передаче «Время гостей», которую ведет Анна Качкова, вы сможете услышать разговор с Ириной Хакамадой в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области суд вынес приговор главному редактору газеты «Саратовский расклад» Владимиру Спирягину, которого обвинили в клевете на вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина. Журналист приговорен к 180 часам обязательных работ. Кроме того, он должен компенсировать Володину моральный ущерб в размере 200 тысяч рублей. Более 90 тысяч жителей Приморья уже третьи сутки остаются без электроснабжения, прерванного мощным циклоном. На востоке Москвы убит гражданин Узбекистана. Двое неизвестных несколько раз ударили его ножом. Мотивы нападения выясняются. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ о роспуске парламента. В воскресенье на референдуме свыше 75% киргизских избирателей проголосовали за внесение изменений в Конституцию, которые расширяют полномочия президента. В Польше завершается подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. Лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа» Дональда Туска. У него 41% голосов. Власти Южной Осетии обвинили полицию Грузии в незаконном задержании в зоне грузино-осетинского конфликта местного жителя Ивана Бестаева, имеющего российское гражданство. Выборы президента Ливана перенесены на 12 ноября, сообщил сегодня спикер парламента Набих Берри. Первоначально выборы планировалось провести завтра. Украина будет последовательно проводить курс на сближение с НАТО. Об этом заявил президент страны Виктор Ющенко, выступая в Киеве перед членами Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы. В Китае по завершении 17-го съезда Коммунистической партии объявлен состав нового руководства партии страны. Председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Ху Цинтао и премьер Госсовета Вэнь Цзибао сохранили свои посты.
Говорит радио «Свобода». В эфире передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня начальник отдела, главный государственный инспектор труда Гострудинспекции по городу Москва Оксана Лобазова. Сегодня мы говорим о законодательных гарантиях и судебной защите трудовых прав граждан. Телефон прямого эфира радио «Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам также смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Итак, Оксана Николаевна, вы сказали, что существуют какие-то рычаги и механизмы, предусмотренные действующим трудовым законодательством для какой-то реальной эффективной защиты трудовых прав граждан. Я просто предлагаю какие-то конкретные ситуации рассмотреть, и на этих примерах вы и расскажете о том, какие же все-таки существуют рычаги и механизмы. У меня здесь есть два замечательных случая. То есть речь идет, в принципе, о ситуациях наоборот. Вот, значит, история первая. Моего знакомого под угрозами физической расправы вынуждают уволиться по собственному желанию. Почти все сотрудники той компании уже были уволены таким же способом, без всяких компенсаций и выплат за неиспользованный отпуск, зарплату за 2 месяца и прочее. Причем до рабочего места его физически не допускают. То есть отобрали ключи и пропуск в здание, а приказа его увольнения в природе нет. И трудовую книжку тоже отказываются ему выдавать. Что делать ему вот в этой ситуации, этому человеку?
Ну, ситуация достаточно сложная и классическая, как правило, очень часто встречающаяся на практике. Да, это как раз случай, когда возможно обратиться в суд. Потому что в данном случае придется доказывать с помощью свидетелей, что вас действительно не пускают на рабочее место. Документов, подтверждающих, как думаю, как нет, как приостановка работы или отстранение от работы. Хотя надо смотреть, какие документы, отсюда уже делать выводы.
Но если человеку угрожает физической расправой, то есть ли смысл обращаться в правоохранительные органы в этой ситуации?
Я об этом как раз и говорю. Речь, если идет о физической расправе, значит, это в любом случае документального подтверждения не найдет. Угу. Вот, к сожалению, здесь ничего лучшего, как...
А вот эти обращения. Их стоит подавать вот как бы параллельно с вот этой вот борьбой с руководством, то есть или нужно у руководства согласиться, подписать заявление о том, что вы уходите по собственному желанию, увольняетесь с работы.
Вот как раз когда в случае вы соглашаетесь и пишете заявление об увольнении по собственному желанию, вы уже практически не сможете ничего нигде доказать. Наоборот, если вы все-таки хотите здесь работать и решили бороться, то необходимо использовать вот как раз все средства, необходимые для этого. Обратиться с соответствующими угрозами в надлежащие правоохранительные органы.
С заявлениями. Угрозами в правоохранительные
органы. Да. И если в случае все-таки вас уволят, надо смотреть, каким образом вас уволили, и тогда уже либо в Гострудинспекцию, если вы уволили, возможно, это будет там инициатива администрации, либо в суд, если все-таки там какие-то будут...
Я так понимаю, что вот после всей этой истории человек вряд ли захочет работать в этом месте. Другое дело, что здесь речь идет, скорее всего, о том, что он хочет, чтобы его сократили. Не сам увольняться, а чтобы его сократили и, соответственно, выплатили необходимые компенсации, чего не хочет делать работодатель.
На самом деле сокращение процедуры достаточно сложное. Я думаю, что здесь все гораздо проще. Здесь просто не хотят, чтобы данный работник работал, а не то, что сокращается данная должность или численность штата.
Вы думаете, именно в этом проблема. А вот противоположная ситуация. Девушка как раз спрашивает о том, как ей уволиться с работы, потому что ее увольнять не хотят. Значит, она написала заявление об увольнении по собственному желанию, принесла его на подпись начальству, а начальство, как ни в чем не бывало, его не подписывает со словами: «Подпишем тогда, когда на твое место придет адекватный человек». Вот она и пишет: «Ждать этого адекватного человека можно очень долго. А меня уже на новой работе ждут. Вот и что делать-то мне, чтобы меня уволили? Куда обращаться?»
На самом деле здесь все гораздо проще. Обращаться пока никуда не надо. Необходимо просто отправить данное заявление по почте. И с момента получения работодателем, когда почтовое уведомление к вам вернется, естественно, должно быть заказное письмо с уведомлением, вы можете отсчитывать 2 недели и потом прекращать свою трудовую деятельность.
Спокойно. Да. То есть здесь все решается гораздо более мирными способами.
Конечно.
Без всяких обращений. Мария Ивановна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Алло, слушаю.
Здравствуйте.
Вас.
Вы в эфире, мы вас слушаем.
Да-да-да. Так вот, вопрос вот в чем заключается. Я юрист с очень большим стажем, и поэтому ко мне просто мои близкие, всякие знакомые обращаются с своими вопросами. И я, как и судьей, работала старшим юрисконсультом Минтерстроя, вот везде работала. И везде довольно неплохо, судя по... всем документам, которые остались от трудовой деятельности. Так вот, вопрос заключается в чем? Почему мы, при советской власти я закончила свою работу, почему мы достигали хороших результатов по соблюдению законодательства, прочего, и трудового законодательства в том числе? Потому что мы не отгораживались тем, что нам некогда проверять. Я сама ездила и по Сибири, и по Дальнему Востоку, и по всем нашим организациям, и проверяла их приказы. А давайте ваши приказы, давайте ваши правовые документы. Сходятся ли у вас приказы о назначении, об увольнении, о предоставлении отпусков с вашими
трудовыми
договорами?
То есть вы считаете, что сейчас, Мария Ивановна, просто не работают как должно органы, которые должны контролировать ситуацию?
Конечно, это только так, потому что вот та практика, которую я сейчас наблюдаю ко мне, когда обращается, дело заключается в том, что... ну, совершенно определенно нарушается действующее законодательство. Это ясно, потому что ко мне даже обращались...
Работодателями.
Послушайте, ко мне даже обращались люди с юридическими специальностями. И из нотариата, и из юридических отделов крупных организаций. И что получается? Никто не возражает, что юридически они правы. Но им дают понять, что если ты... куда-то обратишься, даже к вам, или в Народный суд, или в какие-то другие правовые организации, тебе у нас не работает. А ты знаешь, что у нас безработица?
Мария Ивановна, спасибо большое за ваше мнение. Это вот как раз то, о чем я и говорила. То есть люди постоянно находятся вот между вот этим выбором. Уступать какую-то часть своих прав работодателю или бороться за свои права, но тогда непременно с работодателем конфликтовать. И получается, что люди, как правило, делают выбор не в пользу своих прав, скажем так. О том, что делать в этой ситуации, уже вы тоже говорили. Леонид Константинович из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это я проработал 30 лет ведущим инженером по летным испытаниям на Тупельской фирме. Значит, как только организация из государственной превратилась в акционерное общество, перестали платить зарплату. Вот о чем говорил предыдущий товарищ. И однажды я застал, вот придя вечером в кабинет начальников, такую картину. Весь стол завален долларами. Сидят 4 человека, начальник Лика, его заместитель, и, ну, еще там 2 человека, и делят доллары эти. Оказывается, все, кто летал за границу, платили мзду, а другим сотрудникам, которые работали, говорят, денег нету. И вот после этой картины меня со мной перестали здороваться. И уволили задним числом. Значит, мне дали вторую группу инвалидности, и я узнал, что уволен только через год почти что. Не могу получить. Значит, суд присудил...
Ну, то есть вы ходили на работу, а на самом деле были уволены, так получается?
Я лечился. Значит, мне дали вторую группу инвалидности. Я лечился. Меня запретили ходить. Как только я смог прийти на работу, хотя каждую неделю я звонил своим начальникам.
Из больницы?
Да, и когда я пришел, говорят, а ты, говорит, уже год назад уволен.
И что вам делать в этой ситуации? Вы обратились...
Так нет, ну, был суд. Значит, сначала да. просили в суд не подавать. Потом я понял, что надо мной издеваются. За мне 3 года не заплатили зарплату. 19 больничных было сдано. За них кто-то получил деньги по этим больничным. И говорят, ну что вы хотите? Сейчас такое время, идет накопление капитала. Все позволено.
И какое было решение суда?
Суд? Суд, значит, присудил мне вместо 200 тысяч 10 тысяч рублей, которые я до сих пор получить не могу. Но самое-то обидное, меня лишили права получать пенсию за выслугу лет. Я в течение 10 лет не могу получить справку, хотя все документы подтверждают, трудовая книжка, свидетельство летных свидетельств, выданные МАПом, сколько я проработал, 30 лет. Мне дают справку после обращения в администрацию президента, что я всего 4 года-то работал на базе и ничего добиться не могу. Обращался, куда только я не обращался, все бесполезно.
Да. Леонид Константинович, спасибо большое. Вот эта вот патовая ситуация, или она разрешима? Но сейчас человек хочет получить надбавку к пенсии, я так понимаю, за выслугу лет.
Ну, я понимаю. Здесь могу прокомментировать. Дело в том, что если работник обращается в суд, то Государственная инспекция труда не вправе принимать какие-либо решения.
Вмешиваться.
Да, вмешиваться в решение суда. Поэтому, если вы недовольны решением суда, у вас всегда есть возможность обжаловать данное решение. А если решение суда не исполняется работодателем, то тоже обжаловать судебным приставом для исполнения.
А вообще сама по себе эта ситуация, она насколько распространена? Я имею в виду истории с увольнениями работников задним числом.
Здесь,
судя по тем жалобам,
да,
которые поступают...
Я поняла. Похоже, ситуация была, что работник заболел, как мы с вами поняли. Попадает он либо там в стационар, либо амбулаторно лечится, а работодатель в данном случае его увольняет, я так полагаю, за прогул. Хотя мы с вами не владеем всей ситуацией, не совсем
можем
как бы нам
четко.
Мы только можем предполагать. Да, такая ситуация очень часто встречается. И это возможно решить в порядке Государственной инспекции труда, в обращении в Государственную инспекцию
вот
труда.
Вот если человек до этого не обращался в суд...
Нет, почему? Или... Мы же не взаимозаменяемые, мы совершенно параллельно работающие структуры. То есть можно обратиться и в суд, и в Государственную инспекцию труда. Единственное, что я уже сказала, когда есть обращение, иск в суд, Государственная инспекция труда не будет выдавать предписания обязательные для исполнения, но при этом все равно работодатель будет наказан в порядке административного кодекса, если...
Его оштрафуют.
Конечно, если нарушения будут выявлены. Ну, вот. То есть не мешает одно другому. Более того, работник всегда сможет получить заключение, правовую оценку, которую мы дадим этой ситуации, и потом со своим ответом, который ему дадут Государственная инспекция труда, он может прийти также в суд и сказать, вот параллельно рассматривалось.
То есть это дополнительная правовая поддержка, конечно, и консультация.
Конечно. Совершенно верно, да.
Нина Сергеевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, выступила Мария Ивановна с предложением как бы возобновить инспекции, государственные инспекции предприятий. Потому что ситуация всегда будет патовой, потому что поодиночке никто не выиграет вот этого как бы противостояния. Против одного человека. Человек всегда будет уничтожен. Значит, я старший научный сотрудник, работаю 37 лет в гидромедцентре. Получала свои законные 300 рублей. В 90-х годах, значит, ситуация стала, гидромедцентр выпал из Советского Союза сначала, потом долго-долго не платили зарплаты, никто не возмущался. Лично я 10 лет ничего не получаю, но научных сотрудников бывших не бывает. Вот сегодня слушала ночью Джигахарняна, он говорит, ученый, это человек, который удовлетворяет собственное любопытство за государственный счет. Вот я 20 лет почти работаю математиком, кем угодно, для того, чтобы обеспечить свою работу. И в этом году произошел случай, меня просто, вы знаете, вывел из себя. Значит, у меня официальная зарплата 3343 рубля. Кандидат наук, старший научный сотрудник, 37 лет работы. То есть нолик потеряли. И я пробилась на Генеральную ассамблею в Италию. И для того, чтобы поехать в Италию, мне вдруг выдают листок, что у меня зарплата 8 тысяч. Вы знаете, я взяла этот листок, потому что у меня доклад был, я за него ручалась. Мне не стыдно было за свой доклад, но мне стыдно было за Россию, за нашу. Я приехала, 550 евро за меня заплатил Усманов за регистрационный взнос, а остальную всю зарплату за год я на свою книжку и показала, что я обменяла ее за целый год на 600 евро. И показала, что я не могу снять гостиницу за 1000, за 100 евро в сутки, потому что других гостиниц не было. И когда я предъявила свою книжку, мне дали место в студенческом общежитии за 20 евро. Альберта, который возглавлял вот эту вот генеральную ассамблею, распределял гранты, он смотрел на меня во все глаза. Я его пригласила на свою презентацию. Я сделала успешный доклад. Я приехала, ничего не изменилось. Оклад 3343 рубля, из которых я получаю только 50%. И таких окладов сегодня нет. Но гидромедцентр ничего не боится. Он не боится. Раньше государственная инспекция приехала бы проверить. Существуют ли в принципе такие оклады для научных сотрудников?
Спасибо большое вам за ваш звонок. Вот у меня Оксана Николаевна Лобазова, она слышала ваше обращение. И вам, может быть, имеет смысл обратиться сейчас с письменным заявлением в гострудинспекцию. И я думаю, что гострудинспекция, наверное, я правильно думаю?
Совершенно верно.
Что вы проверите эту ситуацию.
Совершенно верно. Именно этим мы и занимаемся.
А вот знаете, что мне интересно? Вот эта справка о зарплате 8000 рублей, я предполагаю, для чего она была выдана, потому что иначе визу бы не дали в консульстве итальянском. Там должен быть какой-то минимум соблюден. Может ли теперь наша слушательница на основании этой справки прийти с заявлением в тот же суд с исковым и сказать, что мне руководство, вот смотрите, оно пишет в консульские органы других стран, что у меня вот такая зарплата, а я реально получаю вот такую зарплату. Пусть мне доначислят то, что они мне пишут, что у меня есть.
Ну,
вообще, можно как доказательство использовать эту справку сейчас?
Дело в том, что пока мы слушали этот комментарий и вопрос, который не прозвучал в конечном итоге, всегда я слышала слово «оклад». И вы тоже, да? Угу. Речь шла постоянно об окладе. Я не буду сейчас нашей слушательнице говорить слух, какой оклад у меня, как у советника гражданской государственной службы третьего класса, потому что она будет очень удивлена, очень. Но дело в том, что составляющая заработной платы, она не только за оклады состоит. Я думаю, что вот в этом случае как раз все вот эти вот надбавки за выслугу лет, что в гидромедцентре зарабатывают за научную степень, они в целом без налогов как раз составляют порядка 8 тысяч. Скорее всего, ситуация именно такая. Потому что на сегодняшний день очень четко и строго действует трудовое законодательство вместе с соглашением трехсторонним о прожиточном минимуме в регионе, который на сегодня составляет 6100.
То есть в Москве?
В Москве именно. В Москве заработная плата не может быть меньше 6100. Оклады могут быть, да, и 1000 рублей, 2000 рублей, но составляющая заработной платы конечной не может быть меньше 6100.
Но, тем не менее, я думаю, что наша слушательница, как человек энергичный, судя по голосу, наверняка вам свои аргументы в жалобе изложит.
Да, я думаю, что...
У вас, если будут основания, то вы все-таки проверите, что же там происходит.
Обязательно. Я еще раз повторю, что проводим проверки в организациях на основании обращения граждан. Поэтому, если кто-то недоволен своим работодателем, пишите заявление в Государственную инспекцию труда.
Василий из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы внести некоторую поправку. Примерно минут 25 назад было сказано, что заявление об увольнении можно послать заказным письмом по почте с уведомлением о вручении. Угу. Так вот, это совершенно неправильно. Я на основании своего опыта могу сказать. Правда, это было со мной уже 20 назад. В этом случае отправитель может доказать только то, что он отправил конверт.
Заказным...
Он не сможет доказать...
Василий, спасибо вам большое за поправку. Я поняла, да. Вы просто не услышали с уведомлением и описью вложений. Да, просто как-то... Когда сидят юристы, они уже понимают, что если речь идет о заказное письмо, то для них уже подразумевается уведомление, опись вложения. Так что спасибо большое за вашу поправку. А вопросы к передаче есть у вас?
Вопросов нет.
Все, но в любом случае, Василий, спасибо, что вы заметили, потому что многим слушателям это хорошая подсказка. Мы это себе знаем, а люди могут и не знать. Дмитрий из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня подобный вопрос. Скажите, пожалуйста, как поступать в случаях, если работодатель отказывается принимать заказное письмо? Отказывается и все, а... При разбирательстве говорит, что он ничего не получал и ни о чем не знал.
В каком смысле отказывается получить заказное письмо у почтальона?
Да, именно так.
А, ну тогда в таком случае вам действительно будет сложно. Я же не сказала о том, что вы должны отправить заказное письмо и не ходить на работу. Я сказала, что после того, как вы получили уведомление с отметкой о получении, по истечении 2 недель вы можете приостановить свою работу. А так в таком случае вам придется, естественно, обращаться в соответствующие органы. Если есть у вас профсоюз, то в первую очередь профсоюзную организацию.
А можно со свидетелями прийти и зарегистрировать это заявление?
Ну, я знаю ряд таких достаточно конфликтных ситуаций. Все зависит от порядочности работодателя.
Что за конфликтные ситуации?
Нет, нет, работодатели бывают у нас разные. Поэтому все зависит от того, вот та ситуация, о которой сейчас говорят, не берет от работника, не берет от почтальона письмо. Хотя я даже не представляю, как это может быть.
Потому
что корреспонденции достаточно много идет, и получает же не генеральный директор, а в любом случае человек, наделенный получать корреспонденцию.
Секретарь.
Ну, конечно.
Ну, все зависит от того, какого
какая установка, да, в организации.
Какая-то она. Но все-таки здесь можно попробовать с этим письмом, а дальше там уж как получится.
Естественно. Там уже зависит от ситуации. Если будут документы, подтверждающие какие-то нарушения, можно в Государственную инспекцию труда, либо уже в правоохранительные органы. Все зависит от ситуации.
Мне подсказывают, что у Дмитрия есть еще какой-то вопрос или комментарий. Угу. Пожалуйста, в эфире говорите.
Скажите, пожалуйста... Можно ли будет, грубо говоря, подшить к делу обращение к работодателю по электронной почте? Доказать, что я извещал работодателя о прекращении работы в связи с невыплатой зарплаты именно по электронной почте?
К сожалению, на сегодняшний день ни федеральный закон об обращении граждан, ни какой-либо иной, который работает с заявлениями, пока документы по электронной почте не считает подлинными. Потому что в соответствии с законодательством необходима личная подпись работника.
А, и поэтому просто...
Естественно, это невозможно.
Его не примут во внимание.
Конечно.
Алексей Николаевич из Московской области дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как утверждают, ставка врача у нас сейчас 4100 рублей. Вот как это согласуется с минимальным прожиточным минимумом? Человек должен работать на 1,5-2 ставки, чтобы более-менее, как говорится, себя обеспечить. Это первое. И второе. Вот прожиточный минимум и пенсия. Значит, если пенсия там, скажем, 3000, грубо говоря, то, или, скажем, прожиточный минимум Москва и Подмосковье 6100, как жить пенсионеру, который получает 2500, живет в частном доме в Подмосковье?
Алексей Николаевич, спасибо за ваш вопрос. Я думаю, просто Оксана Николаевна на этот ваш вопрос ответить не сможет. Ну, в смысле, как прожить?
Естественно, это не входит, совершенно не входит в нашу компетенцию. А пояснить хотела бы, как это согласуется с прожиточным минимумом. Я уже сказала, что соглашение, оно распространяется на заработную плату. Угу. Поэтому, естественно, мы сейчас ведем речь о работающих.
А то, что вот ставки у врача и...
Это опять то же самое, оклады и соответствующие надбавки.
Угу. На пейджер пришло сообщение, точнее, не на пейджер, смс-сообщение пришло. Здравствуйте, я штатный преподаватель негосударственного вуза. администрация вынуждает меня ежегодно оформлять вместо трудового договора гражданско-правовой. Это является нарушением с вашей точки зрения? То есть, что с человеком не хотят заключать трудовой договор?
И конечно, это явное нарушение. Это нарушение, но этот вопрос тоже рассматривается в судебном порядке. Признание гражданско-правового договора трудовым – это прерогатива суда.
Здесь трудоинспекция вообще не может помочь или хотя бы консультацию какую-то?
Консультацию, да, но в данном случае принимать какие-то решения мы некомпетентны.
А заключение может сделать трудоинспекция о том, что да, действительно, вот в этом случае это скорее трудовые отношения, чем гражданско-правовые, чтобы человек уже мог идти с чистой совестью в суд, ну, с дополнительными какими-то аргументами.
Но если будут усматриваться признаки трудовых отношений, естественно, об этом будет сказано и будет рекомендовано обратиться в суд.
Угу. Вопрос. В какой срок работодатель должен произвести полный расчет при увольнении и какими документами должен подтверждаться факт того, что произведен действительно полный расчет?
Угу. Выплата всех сумм, причитающихся при увольнении, выплачивается в последний день работы. Соответственно, в последний день работы вы должны получить трудовую книжку и все суммы, причитающиеся при увольнении. Документом, подтверждающим вам выплату всех сумм, является ваш расчетный листок, который вы получаете на руки. Он свидетельствует о всех составляющих выплат, заработной платы, о всех начислениях и удержаниях. В том числе необходимо посмотреть, были ли вам начислены компенсации за неиспользованный отпуск. Ну и вот таким вот образом.
А если чего-то там не хватает, то что с этим делать?
В первую очередь обратиться в бухгалтера.
Да, если бухгалтер говорит, что все в порядке, потом как за свои деньги
бороться? К работодателю, а впоследствии, если, конечно, выплаты не были произведены все, в Государственную инспекцию труда можно обратиться.
Ну, у нас совсем не остается времени на то, чтобы еще ответить на вопросы. У меня их много. Я вам даже не все задала и не все прочитала из тех, что пришли к нам на пейджер сегодня. Я надеюсь, что в ближайшее время мы, может быть, вновь продолжим наш разговор и попробуем больше рассказать о роли профсоюзов вот в этой вот борьбе за трудовые права граждан, насколько эффективно обращение в профсоюз. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова в студии со мной. Сегодня была начальник отдела, главный государственный инспектор труда Гострудинспекции города Москвы Оксана Лабазова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе Маяк». Гарри Поттер, последняя книга саги о мальчике-волшебнике, вышла в русском переводе. В чем секрет популярности героя Джон Роулинг? Как всегда, очень много гостей у Елены Фанайловой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.